Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
И сейчас мы с Евгением будем беседовать о 10-м номере литературно-художественного альманаха «Воскресенье».
Начну я прозы с одной странички. Это моя повесть о подростках, потому что о подростках, ну, по крайней мере, в Екатеринбурге, вот сейчас, на данный момент, не осталось никого, кто писал бы о подростках. Для детей много, пишут, очень много. И это хорошо, но подростки – это все-таки немножко другое. То есть там и максимализм, там и вот какие-то непонятные поступки, там осознание себя в этом мире и так далее. И повесть называется «Дневник». Очень коротко. Класс «Бочка с порохом», и на родительском собрании один из родителей предлагает, тогда еще не было психологов школьных, он предлагает, значит, свою знакомую психолога, чтобы она пришла в этот класс и разобралась там вот во всех этих вот хитросплетениях их взаимоотношений. Но получается так, что она случайно оставляет свой вот этот дневник, который она вела психологический, с какими-то записями про этот класс, она оставляет у себя в сумке, уходит из учительской, выходит на некоторое время. И этот дневник школьники крадут. Что из этого всего получается? Мое начало. Родительское собрание напоминало птичий базар. «Это не класс, а бочка с порохом», — возмущалась Ирина Петровна Резванова, худая, всякая-то острая, с морщинками возле глаз. «Да вы на дочку на свою посмотрите!» Голосом базарной торговки кричала Аида Игоревна Креш, ладно скроенная, но излишне накрашенная женщина лет 40. «Всем парням куры строят, ляжки показывают». «Что?» Резванова привстала и уперлась взглядом в Креш. «А что слышала?» – парировала та. «Стоп!» – сказала Оксана Тимофеевна и хлопнула ладоши. «Креш, Резванова, сядьте на место!» Ирина Петровна и Ида Игоревна опешиво опустились на стулья. «Оксана Тимофеевна, есть предложение!» С Камчатки поднялся Синев, коротко стриженный крепкий мужчина. «Слушаю вас, Вадим Васильевич, с готовностью», — сказала Оксана Тимофеевна. «Договориться с психологом. Пусть разберется, что в классе творится, даст рекомендации». «У вас есть кто-нибудь на примете?» — почти автоматически, еще не зная, согласятся ли на это родители, спросила Пономарева. «В принципе, да», — сказал Синев. «Кое-кому здесь действительно психолог не помешает», — пробурчала Тамара Григорьевна Веденеева, высокая, еще привлекательная стриженная блондинка с черными длинными ресницами над бледно-карими глазами. «А почему вы считаете, что психолог нужен кому угодно, кроме вашей дочери?» – возмутилась Резванова. Оксана Тимофеевна тихо вздохнула. «Можно ли ожидать, что при таких родителях класс будет хоть чуточку спокойнее?» «Уж кому он действительно необходим, так это Алисе», – заметила молчавшая до этого момента мать Вани Субботина, совершенно безликая и незаметная. Пожалуй, даже Пономарева с трудом смогла бы вспомнить ее имя отчества. Чербышева-старшая собралась было возразить, но замешка. Аида Игоревна Креш, выскочив из-за парты, уперла руки в бока, возмутилась, как всегда, громко и назойливо. «У меня?» Она подчеркнула именно это слово. «К Алисе претензий нет. Она такая внимательная к Диане. Всегда, если что надо, тут же сделает. Прямо нарадоваться не могу». Сидящий в самом центре класса Николай Степанович Башкиров изучал потолок.
В конце, да, классно. Прямо сидящий какой-то мужчина, да, смотрел в потолок. Это такая, знаете, неучастность, да, порой. Так на собраниях и бывает. Все что-то обсуждают, особенно женский, если коллектив. Там родительский совет, а он просто смотрел.
Вот поэт из Москвы, которого я очень-очень хотел заполучить в свой альманах, он погиб в автокатастрофе в 2003 году на 37-м году жизни. И подборка была предоставлена женой поэта Кристиной Солнцевой. Она именно так просила меня, чтобы это было написано не вдовой, а именно женой. Понимаете, я не могу объяснить, почему я люблю эту чудо-страну. Ну, совру что-нибудь про незримую нить. Ну, припомню две строчки Есенина. Ну, намешаю салат из плакучих берез. Тесные комнаты с видом на нефтезавод. Типового двора, где не то чтобы рос, а скорее пытался увидеть восход. Поднатужусь и вспомни грибные леса, где полно комарья и других грибников. Купола и кресты Золотого кольца и кровавые тайны минувших веков. Опишу, как сумею покойницу мать, что одну на весь свет бескорыстно любил. И скажу, как ведется, что нас не понять, не измерить и что там еще. Позабыл. Это будет не то, это будет не так. Но ни здешнему не передать никогда то, как сердце стучит стыком рельсом в такт на пути из оттуда в родное сюда, где у пыльных берез и заиленных рек, провожая закат и встречая восход, каменея стоит, и стоит человек, и глядит, не дыша, на невидимый свод. То есть вот это вот ответ, вот, скажем так, тем «ура патриотам». То есть такой вот патриотизм, такой вот, вот такой вот вперед, вперед, вот, вот это патриотизм. Вот такие вот тихие, спокойные стихи про любовь к родине. «Апрель. Я из дому вышел. Что было с морозом, теперь и не помню. Некрасов я, что ли? Но только восток был, особенно розов, особенно чист и прозрачен до боли. Я из дому вышел. Простуженный город отряхивал краски последней метели. На улице пахло землей и кагора, и зимние птицы по вешнему пели. Я из дому вышел. Грядущее лето еще пощевало в березовой пуне. В такие часы и родятся поэты, а я опоздал и явился в июне. Когда все настало, и нечего больше просить у природы на паперти жизни, вот только бы спала гнетущая боль же, чтоб легче дышалась беспутной отчизне. Вот только бы так же горланили птицы, в свой мир увлекая из будничной прели. Вот только бы снова однажды родиться таким же вот утром в начале апреля».
Талантливый.
И вот 37 лет. То есть сколько он мог еще сотворить? Принял Лихоманова снова Екатеринбург. Одно стихотворение. «Ах, встречи коротки, урывки от обрывков. Ни вечер провести, ни дух перевести. Жизнь рвется на клочки жестоким шквалом ритмов. Пэтчворк на каждый день до вечной травести. Немного полтовни, пустей рекламы чипсов. Не сжиться, не сбежать, не даже надоесть. Желтеет лейбл луны на цвете неба джинсов. Ваш клиповый роман не в письмах, в СМС». Вот. Ну и еще одно коротенькое стихотворение. «Есть божьи птицы, поэты, чьи песни звенят легки. Витать бы им над планетой, сонеты сплетать в венки. Бросайте для птичек крошки, но важно не забывать, поэтам давать немножко чего-нибудь поклевать. Уверовав, что за это мир станет не столь суров, возьмите венок сонетов, купите пучок стихов». Совершенно вот такое вот неожиданное, нестандартное. Марк Луцкий, Хайфа. Родился в Запорожье, много лет жил в Екатеринбурге. Вот, мне довелось с ним познакомиться, когда он жил здесь. «Пропажа. Ну хоть на розыск подавай. Внезапно молодость пропала. В ней чувства били через край, вот рассудка не хватало. Пропала молодость, беда, а вдруг найдут? Грызут сомнения, ведь помогают иногда нам разыскные учреждения. Лечу туда, беру листы и, заполняя те анкеты, пишу «надежды и мечты» в графе «особые приметы». И вот коротенькое стихотворение «Невежество Сократа». Сократу явно не хватало знаний. Хотелось увеличить их стократ. «Я знаю то, что ничего не знаю», – неоднократно сетовал Сократ. Он горевал, что мало знаний в мире. Он презирал невежество свое. А баба Дуся из 8-й квартиры, в отличие от Сократа, знает все.
С бабой Дусей, да, из 8-й квартиры.
Еще одно коротенькое стихотворение.
И юмор, и все.
Еще у него здесь юмор есть. «Теория Дарвина». Доказал давно ученый Строгий, посетив немало дальних стран, что источник всех генеалогий – разветвленный обезьяний клан. В зоопарке вглядываю зорче и слежу дыхание затая. Вот мартышка мне гримасы корчит. Может, это бабушка моя? Наблюдаю жуткую картину, мне горилла посылает знак. Может, гамадрил с седой щетиной – это мой двоюродный свояк? Может, шимпанзе – моя товарка? Кажется, во взгляде сходство есть. Посещение зоопарка захотелось в метрике. Вот, и здесь его два перевода из еврейской поэзии – Хаим Нахман Бялик и Лея Гольдберг. Очень интересные переводы тоже Владислава Некляева из города Брисбен, Австралия. Тоже бывший наш, родился в Астрахани, окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета. Потом обучался в аспирантуре филфака Санкт-Петербургского госуниверситета. С 1997 года за границей, сначала в Афинах, а потом вот в Брисбене. И вот здесь его переводы из Данте Габриэля Россетти. И больше того, даже вот есть фотография, где он у могилы Габриэля Россетти.
Какая страна?
Готовит защитить диссертацию по поэтике Россетти в университете штата Квинсленд. То есть это, по-моему, это тоже, наверное, Австралия. Ну, что-то вот, честно говоря, даже не знаю. Николай Родионов, город Ярославль, одно время он был редактором ростовского альманаха. То есть так и назывался «Ростовский альманах», «Ростов Великий». Я напечатал его подборку в своем альманахе, он напечатал мою подборку в ростовском альманахе. Или рассказ, я даже уже, честно говоря, не помню. В этом ярком, в этом юном, в этом радостном огне не сгореть вовек июню, он останется во мне. И в декабрьский день бескровный вместо вьюги за окном он тряхнет зеленой кроной и засветится огнем, ярким, радостным, бескрайним, как июньская душа, без единой темной тайны, что могла бы помешать разбудить желание жизни, веру в то, что в мире лун и отнюдь еще не лишний, и не кончился июнь. Владимир Спектор, которого я уже читал, публиковал его в одном из других номеров, из Луганска. Сейчас вот можно уже его фамилию назвать. Я жил на улице Франко, и время называлось детство. С 20-й школы и по соседству все остальное далеко. Взлетал Гагарин, пел Муслим, заря с Бразилии играла, и словно ручка из пенала вползал на Ленинскую зим. В «Луганской правде» Бугарков писал про жатву и про битву, конек Пахомовой, как бритва, вскрывал резную суть годов. Я был товарищ, друг и брат всем положительным героям, и лучшего не ведал строя, но был ли в этом виноват? Хотя наивности весна шагали майской колонной, воспоминаниям свет зеленый дают другие времена. Я жил на улице Франко, в Луганске, в Ярославграде, и отразился в чьем-то взгляде, пусть не поступком, но строкой. А время кружит в вышине, перемешав дела и даты, как будто зная, что когда-то навек останется во мне. Вот не знаю, жив он, не жив. И вот 2007 год я напечатал вот такое стихотворение. Не знаю, когда оно было написано, но где-то вот примерно в это же время, наверное. В Освенциме сегодня тишина. Не слышно стонов, выстрелов, проклятий. Хотя почти забытая война не выпускает из своих объятий и тех, кто обживает небеса, и тех, кто на земле еще покуда. А память воскрешает голоса, которые доносятся оттуда. Они звучат сегодня и во мне, живые строки Нового Завета, где жизнь сгорает в бешеном огне. За что и почему? И нет ответа. За что и почему? Ответа нет, да и вопросы забываются с годами. И, кажется, чернеет белый свет под бормотание «было, но не с нами». Потомки Геббельса, как сонная трава, напялившая незабудок маски. И кругом от неправды голова и в Нью-Йорке, и в Варшаве, и в Луганске. Мол, там совсем не мучили, не жгли в тех лагерях, где жизнь страшнее смерти. Но стон доносится из-под земли. Вы слышите, не верьте им, не верьте. В Освенциме сегодня тишина, и не сидеют волосы убитых. Приходят и уходят времена, и проявляясь на могильных плитах бессмертные имена познавших ад и в небеса ушедших без ответа. За что и почему? Они молчат. И словно Божий суд, молчание это. То есть 2007 год вот перекликается с сегодняшним, ну прямо вот прошло, ну практически, ну 18 лет прошло. Ну и вот, чтобы не казалось, что вот так все мрачно, да. Школьные красавцы, лидеры атак, будущее в их глазах сверкало. И казался вечным юности пятак, щедрой сдачей выпускного бала. Все стареет в мире лица и вино, медь тускнеет и проходит мода. Мы, как Атлантида, падаем на дно, ощущая трудность перевода красоты и силы в дряблость впалых щек, будущего в памятные даты, будто через годы слышится звонок, и часы спешат, спешат куда-то. Ну вот все равно, тем не менее, вот какая-то вот такая вот грустная нота. Снова из раздела «Визави».
Напомню слушателям, что этот раздел в каждом выпуске повторялся. То есть он был таким постоянным, постоянной рубрикой был.
Ну, он был постоянной рубрикой, но повторялся далеко не в каждом номере, но в очень и очень многих. То есть у нас были какие-то рубрики, которые менялись, появлялись новые, какие-то старые исчезали, а были те, которые вот все время. Олег Халиуллин, Екатеринбург. Многие его тоже знают. Была такая рок-группа «Черная лестница» в перестройку. Он там играл и писал стихи. Сейчас уже он достаточно известный музыкант. Стихи у него совершенно тоже нестандартные, заметные. «Притча о шельме и бестии». Взгляд незаметно наезжает на поля. Бессонница в потьмах, что сон при свете. Спасти бессилен загулявший ветер стихов страницу, вырванную для. Весь белый свет ее как бестию чистил. Он шельмою порядочную услыл. Нежнейшее, по сути, существо, она безбожно мучила его. Миру их окрестили странной парой, она владела им, а он гитарой, и оба были счастливы вполне с игрушкой дорогой наедине. Реклама сплетников язвительнее порой, чем опозоренный бессилием герой. Но что бы там о них ни говорили, они любили. Вот, то есть это в какой-то степени вот даже, наверное, перекликается с интервью про фильм «Невстреча».
Да.
Вот, и Елена Шукаева, это тоже Екатеринбург. Ну вот одно стихотворение, потом я больше не буду читать ее. «И что теперь? Кому кричать «не тронь», когда и так никто не потревожит? Все потому, что мы с тобой похожи. Две рукавицы на одну ладонь». И вот тоже закончу я, наверное, стихотворением Олега Халиуллина. «Лицо подернуто улыбкой, торчит в улыбке сигарета. Пылинка мелко серебрится и падает в лучах рассвета. Нет козырей в твоей колоде, в ней до игры все карты биты. И принца тоже не находим среди валетов пестрые свиты. Прощай, мой друг, не надо фальши. Все, принца нет, одни валеты. А не пошел бы ты подальше? И эхо, где ты? Где ты? Где ты?» Абсолютно нестандартно. Вот вроде ждешь совершенно какого-то другого окончания или даже не окончания. А тут этот цинизм от неустроенности, от того, что вот то, что ты хотел, его нету. И вот это вот уже подростковое, этот юношеский максимализм, он иди отсюда, вот внутри-то, ну где ты? Ну вот сейчас коротко расскажу некоторые интересные вещи, уже не касающиеся каких-то конкретных авторов. 10-й номер был для меня в какой-то степени переломным номером, потому что с 4-го по 10-й номер я делал в одиночку практически этот «Альманах». И к 10-му номеру я настолько уже устал, что я сказал: «Все, 10-й номер я выпускаю, и все, я его закрываю, этот «Альманах», больше я им не занимаюсь». Но получилось так, что все-таки вот Сергей Колосов, о котором я тоже говорил, критик, я договорился с ним, и одно время мы выпускали с ним этот «Альманах» вдвоем. Я ему отдал, скажем так, первенство, то есть редактором числился он, а я вот так... как его помощник. И я очень ему благодарен за то, что он довольно долгое время, вот с 11 по 15 номер, он его выпускал. То есть основная нагрузка ложилась на него. Два интересных еще случая, касающихся «Альманаха». Один из каменск-уральских поэтов, да, вот он прислал мне подборку. Я, значит, начал тут говорить, что вот это стихотворение я возьму, это я не возьму, вот это надо там что-то в нем поменять. Возмутился: «Да кто он такой? Да что, не буду я ничего менять». Потом, когда к нему в руки попал один из выпусков «Альманаха», он его прочел и сказал одну такую фразу: «Имеет право». И все, после этого у него уже никаких вопросов о том, что вот кто он такой, у него не возникало. То есть это я считаю вот таким признанием достаточно высокого уровня «Альманаха». И еще одно признание было такое, оно было... Не могу сказать, что оно мне попортило много крови, но, в общем, неприятно мне было. Наталья Никитина, которая тогда уже... После 17-го номера мы с ней были с редакторами этого «Альманаха». К ней обратился один поэт, не буду называть ни из какого города, ни имени даже. Он сказал: «Так, слушай, давай, говорит, Лобанова уберем из редактора и будем печатать то, что мы хотим. Будем печатать, значит, тех, кого, значит, мы посчитаем нужным. Чего вроде он тут? Ты же тоже редактор. Ты вроде как и имеешь право». То есть была вот такая вот попытка рейдерского захвата. Потом этот поэт говорил, что его неправильно поняли, что он совсем не то имел в виду. Ну а как тут понимать? Тут понимается, в общем-то, только совершенно четко, однозначно. И причем этот поэт, он достаточно известный, он интересный. И самое-то интересное, что я его подборки тоже печатал. Ну вот, вот такая вот была ситуация. Ну сейчас я, конечно, с юмором на это смотрю.
Поэтические соблазны, да, такие для «Альманаха» были?
Ну да, много чего было. Вот. Ну на этом я, наверное, закончу. И песня на стихи Дениса Каратаева. «Музыка моя, вокал тоже мой».
Господа офицеры, дети нынешней моды, вы вернулись с триумфом, и, пожалуй, не счесть, сколько били осанну вам последние годы, сколько сложено песен вашу славу и честь. Вы прошли через пламя, вы с лихвой настрадались. Все бы так, но сомнение мне забыться не даст. Господа офицеры, разве те, кто остались, были в чем-то трусливей, недостойнее вас? Господа офицеры, фарисействовать бросьте, в жизни всяк выбирает сообразно душе. Либо шепот березы на родимом погосте, либо почести гостя на чужом рубеже. Вы сменили ваш город осажденный напастью на безбедно бездуманный Авиньон или Лиль, и боролись оттуда с опостылевшей властью, находясь от России за 3000 миль. Покорившись безумству, подчинившись насилию, вы героями стали на обратном пути. Господа офицеры, вы вернулись в Россию, попросите прощения перед тем, как войти. Господа офицеры, вы вернулись в Россию, попросите прощения перед тем, как войти.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресение». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.